Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию аудиоверсию беседы протоиерея Алексея Уминского, которая называется «Что самое плохое в христианстве?». Беседа состоялась с прихожанами храма Святой Троицы в городе Электроугли. И увидеть эту беседу отца Алексея можно на интернет-портале «Православие и мир». Итак, первая часть беседы.
Сегодня давай действительно вот поговорим о том, собственно говоря, зачем человек ходит в церковь и что, собственно говоря, является собой церковь по отношению к человеку. Что в церкви отвратительного, почему вот действительно так может случиться. Однажды как-то мне позвонила какая-то корреспондентка из какого-то непонятного мне СМИ с тем, чтобы я дал комментарий на такой странный достаточно, на такую странную реплику. Она говорит, когда в поисковике вот набираешь такие слова «самое плохое это», то сразу возникает само по себе, вылезает первое слово «христианство». Вот такая удивительная вещь. Я так удивился, так вот она мне это задала. Так вот вы мне скажите, пожалуйста, батюшка, а что самого плохого в христианстве? И я совершенно не задумываясь ей ответил. Говорю, как все понятно, самое плохое в христианстве – это христиане. И больше ничего. Все остальное очень хорошее. Вот, и действительно так. И самое отвратительное и ужасное в церкви – это вот мы, верующие люди. И больше ничего. А самые уж плохие – это действительно священники, потому что из всех верующих людей они наиболее на виду. Но это не потому, что церковь как бы специально выращивает дурных людей и поставила себе задачу как можно больше испортить отношения со всем остальным обществом. Вот. И не потому, что церковь, она активно вот, занимается формированием особого такого агрессивного или злобного, или какого-то вот особо напыщенного формирования людей, или там такого сознания, например, такое «мы, не якоже прочие человецы, вот это мы такие, а все остальные непонятно кто». Вот, как раз нет, но именно в церкви почему-то, это действительно интересный очень вопрос, все то, что не видно в супермаркете, и на что ты не обращаешь внимания, когда тебя толкают в электричке, почему-то в церкви вдруг все то же самое становится ужасно неприятным, гадким, отвратительным, ужасно обидным. Очень болезненным. Вот почему. Что ж происходит вот в этом странном месте, в котором все так вот неожиданным образом начинает болеть, неожиданным образом начинает как-то себя проявлять, вылезать из всех щелей. Это может о себе, в общем, наверное, сказать по-настоящему любой человек, который пришел в церковь не для того, чтобы использовать церковь в качестве такого комбината бытовых, духовно-бытовых услуг. Ведь, по большому счету, церковь мыслится большинством людей верующих и неверующих прежде всего как такой огромный-огромный такой комбинат бытовых услуг. И в этом комбинате бытовых услуг, вот, во-первых, все должно быть как-то, так сказать, устроено таким образом, чтобы человек пришел, быстренько, с удобством для себя совершил определенные действия, покупку чего-то такого, получил желаемый результат и благополучно вышел из этого места. Большинство людей, которые считают себя верующими людьми, они, в общем, для них церковь, она является себя такой вот, таким пространством купли и торговли. Вот. Более того, так устроено, к сожалению, в нашей церкви на сегодняшний день, что и само священство очень часто использует пространство храма, чтобы вот эту идею как-то, в общем, поддерживать, потому что она оказывается очень легко и удобно организуемой, И в связи с этим, ну, храм может спокойно существовать материально. Священник может не думать о том, чем ему кормить свое многочисленное потомство. Вот. Можно при таком хорошем, такой хорошей постановке дела коммерческого, в общем, наладить даже какую-то хорошую социальную работу, там, открыть воскресную школу, обеспечить детей учебниками, вот, ветеранов на праздники поздравлять, какие-то даже посылки. Все это, казалось бы, правильно, потому что храм материально обеспечен. Собственно говоря, споры Иосифа Волоцкого и Нила Сормского, они, как бы сказать, не затухли в истории. Проблема стяжательства и нестяжательства имущества церкви и, наоборот, отказа от имущества церкви, она не проблема сегодняшнего дня. Вековая проблема вот это вот, как бы сказать, понимание, как сочетать, вот, чтобы храм был, с одной стороны, правильно материально обеспечен, а с другой стороны, вот эти грозные слова Христа о том, что «не делайте из дома моего дома торговли». Как бы их же из Евангелия тоже, ну и как же их не вычеркнешь. И тем не менее, как-то вот забывается немножко об этих словах, и храм у нас вообще обычно существует как дом торговли. Тут уж надо с этим как-то это признать честно. Вот. И то, что нас воспринимают со стороны вот, храм, действие церковное, как некое действие, которое тоже, как бы сказать, подлежит некой коммерциализации, как то, где можно воспользоваться чем-то определенным, купить за что-то за деньги, взять для себя и унести. Ну, собственно говоря, в этом это наша проблема. Проблема сегодняшних верующих людей. Проблемы священства, того самого поповства, которое нестерпимо. Вот эти вещи действительно все более, все менее и менее терпимы среди нас. Почему менее терпимы? Да потому что сейчас такое время, когда люди приходят в церковь часто не за этим. Немногие, но чаще и чаще. Приходят не за тем, чтобы просто поставить свечку. Приходят не за тем, чтобы просто заказать молебен. Приходит не за тем, чтобы просто покрестить ребеночка и навеки забыть об этом потом в течение своей жизни, ну а потом когда-нибудь принести в церковь хороший гроб такой, сказать, вот, и попросить батюшку поскорее отпеть, потому что поминки ждут. Все чаще и чаще не за этим. А вот когда человек приходит не за этим, когда церковь и храм Божий, это, в общем, не коммерческое предприятие, хотя с таким высоким духовным таким потенциалом, вот. А совсем иное место, тогда вот как раз с человеком происходит ровно то, о чем я начал свой разговор. Именно в церкви всякая грубость, всякая неправда, всякое лукавство, всякое несоответствие даже каким-то вот обычным человеческим представлением звучит диким диссонансом. И человек, который приходит в храм, прежде всего испытывает страшное чувство диссонанса, часто дискомфорт, часто какого-то внутренней сильной неуверенности, очень большого какого-то такого напряжения внутреннего, потому что вдруг понимает, что то, что в нем, ну никак не соответствует тому, что здесь живет. И человек вдруг начинает понимать о себе, что он действительно вот в этом месте, ну, как бы сказать, совсем не тот, кем должен быть человек. Все вдруг в человеке гадкого, мерзкого, неприятного, ложного начинает вылезать наружу. И даже другие могут этого не замечать. И даже для других это, может быть, не видно. Потому что люди, мы же умеем себя показывать в глазах других людей, да? Мы умеем все время маскироваться, мы умеем все время, как бы сказать, принимать правильный вид, говорить правильные слова кому надо. Вот. Это только наши близкие, наши родные видят, какие мы на самом деле. Это перед ними мы не стесняемся быть сами собой. Вот. Поэтому у нас часто возникают скандалы дома, потому что вот нас такими видеть люди не хотят. Вот. На нас обижаются наши близкие. Вот. Вот семьи распадаются из-за этого. Потому что друг с другом мы как-то еще, как сказать, уже не боимся показывать всю свою подоплеку. А здесь в храме оно само вылезает, потому что здесь как-то человек встречается с Богом. А когда человек встречается с Богом, даже если он не понимает еще, что он встречается с Богом, он вдруг начинает просвещаться. Он вдруг потихонечку начинает понимать, кто он такой. И вот это вот знание о себе человека, оно бывает часто нестерпимым очень, очень тяжелым, очень неприятным. Человек не любит себя видеть вообще в свете. Мы, по большому счету, вообще привыкли, как бы сказать, создавая свой собственный образ, в него верить. И когда в храм человек приходит, этот образ разрушается. И не очень многие люди соглашаются оставаться в храме, будучи в таком дурном виде для самих себя. Потому что очень многие люди как раз поэтому и перестают ходить в храм, и выходят из храма, и недовольны храмом, недовольны церковью, потому что здесь вдруг они чувствуют себя не в своей тарелке. Вдруг они чувствуют себя совсем вот нехорошими людьми. Нехорошими людьми. И поэтому для них очень важно, чтобы храм оставался домом торговли. Вот если храм будет домом торговли, то тогда к этому храму, ну, к нему можно, так сказать, предъявить кое-какие претензии, конечно. Там у вас цены очень высокие, например. Или у вас там, скажем, дурное обслуживание, хамят. Тогда вот можно предъявить те самые претензии, как вот предъявляет общество защиты прав потребителей. Вот. Собственно, она и предъявляет эти требования к храму, потому что иногда какие-то такие новости вдруг встречаешь в газетах, когда вот храм Христа Спасителя какое-то общество предъявило какие-то претензии, что там, в общем, что-то не так. Или я несколько лет назад читал в интервью о том, что какой-то человек предъявил претензию, что в каком-то храме в удаленной епархии не так отпели покойника. Вот. Ну, ему показалось, что вот за те деньги можно было бы отпеть и получше. Вот. И когда он всерьез совершенно предъявил эти претензии, появился в суд, то ему было отказано по очень простой причине. Он говорит, что вот если бы покойник пожаловался, тогда мы бы приняли иск. А как он не жаловался? Вот ваши претензии не принимаются. Вот. Так вот, о человеке и о церкви. Что же, собственно говоря, такое церковь? Зачем она нужна людям? Почему церковь все время является таким проблемным местом для общества и для нас самих? Почему так нам самим не просто в церкви? Что бы нам такое сделать, чтобы нам не то чтобы облегчить наше внутрицерковное состояние, а сделать его таким вот как бы настоящим? Потому что вот действительно вот очень много такого, что ну, никак не складывается между мной, скажем, и вот этим потрясающим местом, таким таинственным, которое мы называем церковь. Зачем церковь нужна человеку? Для чего человек ходит в церковь? И вот здесь мы на первый вопрос попытались немножко ответить. Да, люди часто ходят в церковь, потому что это место, где можно прийти, где можно что-то хорошее и доброе для себя получить, и с этим хорошим и добрым потом домой пойти, и так вот с этим хорошим и добрым какое-то время существовать. Потому что человек приходит в церковь обычно, когда у него есть такая нужда, которую ни в каком другом месте он не сможет себе ее осуществить, какая-то нужда, получить на нее какое-то вот разрешение этой проблемы. Ну, например, ну где еще покрестишь ребенка, да? Ну где еще осветишь машину, да? Ну где еще там отпоешь покойника? Ну еще проблемы со здоровьем такие, которые вот лекарства дорогие, там. Ну еще, конечно, есть экстрасенсы, но тут все-таки как-то непонятно. А в церкви все-таки уже 2000 лет она лечит, помогает. Вот есть иконы специальные, есть молебны специальные, есть еще что-то, святые специальные, которые помогают. И человек поэтому понимает, что, в общем, все это открыто, все это доступно, все это легко. Тут, конечно, смущаешься, приходишь в незнакомое место, не совсем правильно, может быть, перекрестишься, боишься, что на тебя не так посмотрят. Это кругом и всегда, и не так посмотрят, и наругают, и что-то мне то скажут. Но все-таки ради каких-то вот вещей человек готов рискнуть, переступить вот этот порог храма. Вот, чужого совершенно пространства, неизвестных людей, с тем, чтобы получить здесь то, чего нигде в другом месте не получишь. И вот он идет сюда, действительно, с надеждой на это. Хорошо это или плохо? Правильно это или неправильно? Правильно, конечно. Это правильно, но до определенного момента. Правда ведь? Это может быть правильно, но это не исчерпывает слово «правильно». Потому что это может быть правильно, а может быть и неправильно. Вот в чем все дело. Потому что человек идет в церковь, не задумываясь, к кому он идет. Для него вопрос не к кому я иду, да, а что я получаю. И тогда, когда человек не задумывается, к кому он идет, у кого он просит, по большому счету человек даже не задумывается, а кто это или что это тут такое есть, что вдруг начинает действовать. Надежда на действие же есть какое-то. Но у человека есть четко сформированное такое знание. Если я заплачу, то вот эта самоплата является неким актом того, что в ответ на это что-то получу. Мы же привыкли, я плачу, и я получил. Я заплатил, мне дали. И тогда храм в храме самым главным местом становится что? Церковный ящик, правильно. Церковный ящик. Мы это очень часто видим, когда идет в храме литургия, идет в храме молитва, открыты царские врата, священник молится, а огромное количество людей стоит к алтарю спиной. Потому что самое интересное происходит там, где церковный ящик. Там тебе расскажут, кому поставить свечку, там у тебя примут записку, там у тебя вот возьмут 40 уст, там тебе скажут. И вот эти вещи человек понимает, записка, 40 уст, молебен, все хорошо, икону поставил, все я правильно сделал. Вот замечательно, вот недавно мне матушка моя рассказала историю, такую доподлинную историю в одном из центральных московских храмов. Который никогда не закрывался. Вот. Она заходит туда, чтобы купить. В этом храме есть чтимая московская святыня, икона Божьей Матери. Она заходит купить вот к нам в дом такую икону, которую почитает очень. И за ящиком стоит такая красивая, дородная православная христианка, такая во все таком. Светлые такие волосы, красивое дородное лицо, такая белая косынка. Ну просто Русь святая, храни веру православную, так вот можно было назвать. А к ней подходит с другой стороны женщина, такая бизнес-леди, такая лет за 40. Вот такие длинные, такие вот тигриные такие ногти, так вся в раскраске такая. Ну, видимо, тоже, так сказать, вот со своей стороны тоже все о жизни знает. Она знает о своей, а это знает о своей. Да? Подходит и говорит, вы знаете, говорит, у меня такая проблема. Я тут всех своих поувольняла, и у меня начались неприятности большие. Я бы хотела так вот сделать, чтобы вот их злобу смирить, кого я поувольняла. Я хотела бы как-то вот за них помолиться. То есть человек приходит, тоже, как бы сказать, правильно приходит. Вот понимает интуитивно, что она сделала кому-то неприятность. За эту неприятность она сейчас получает тоже большие неприятности. Но ответить на это надо добром. Как-то вот, видимо, какой-то архетип такой вот внутренний есть. Чтобы доброго мне для них сделать. Значит, эта женщина в костыночке так сразу так оценила, прикинула, что за них. Говорит, значит, так. За каждого, говорит, 40 уст. За каждого молебен со здравием. Так, в алтарь, свеча, вино, елей. Так, это, значит, насчитала быстренько. Значит, 3800. Так, а для себя-то ты что будешь делать? Говорит, а для меня что? Говорит. Так, для тебя свеча, елей, вино, в алтарь. Значит, 40 уст, еще. И вот что еще, говорит, я тебе сейчас диск дам. Нашего хора. А здесь, значит, вот ты его будешь в машину включать, в офисе заводить и дома. И будет это тебе как оберег. Так, успокоенная, совершенно нормальная, там отошла. Вот она теперь знает, что делать. И в этот момент, вот она, когда свое имя-то записывала, матушка услышала, что ее зовут Марина. И она к ней подходит уже отдельно и говорит, знаете что, тут есть икона святой великомученицы Марины с частичкой мощи. Она говорит, да, говорит, а где? Говорит, а вот там. Ну и потом ее, эта женщина догоняет, спрашивает, можно вас? Матушка подходит к этой иконе, она стоит перед ней и говорит, а делать-то что? А делать-то что? То есть Человек пришел в храм и даже не услышал, что вообще можно молиться Богу. Можно читать Евангелие, есть таинство церкви, и то, и пятое, десятое. Вот человек пришел за... Правильно пришел человек? Или неправильно? И правильно, и неправильно, понимаете? А делать-то что, понимаете? Вот какая вещь. Человек приходит за своим. Человек приходит в церковь, человек приходит за, как бы ему понятно, за теми правильными вещами, которые он для себя решил, и действительно решил вроде правильно, и ему дают, в общем, правильные советы. Ну что ж, разве неправильно заказать сорокоуст? Да правильно, конечно. Разве неправильно заказать молебен? Правильно. Разве неправильно пожертвовать свечу в алтаре, вино на литургию? Правильно. Все вроде правильно. А делать-то что? Вот когда человек приходит за этим, вот, церковь совершенно понятна, церковь совершенно доступна, церковь совершенно как бы вот понятно это пространство. Единственное, что тут человеку надо просто знать, где там, сказать, платок одеть, вот, как правильно перекреститься, вот, как правильно к кому обратиться. Вот маленькие такие вот правила поведения в незнакомом месте. Ну, то же самое можно, да, в музее такие же правила есть, там, сюда не садиться, там, пальцем картину не тыкать, там, и так далее. В общем, в каждом пространстве определенно есть свои правила. Вот есть они в церкви. Если их правильно, хорошо изучить, то, в общем, с церковью проблем не будет. Ты приходишь, заказываешь, оставляешь деньги, уходишь. А оно тут само по себе тут... И работает себе. Батюшка за это деньги получает, там певчие свои песни поют. Вот, вот все хорошо. Кадилы дымятся, святая вода вот идет, так сказать, вот, непрекращающимся потоком. И, в общем, большинство людей, даже церковных людей, считает, что церковь устроена именно таким образом. Вот. Потому что, когда человек приходит в церковь, таким образом, у него, в общем, кроме хорошего чувства, ничего не остается, если, конечно, не очень высокие цены. Потому что иногда бывает, что человек расстраивается, что его тут как-то слишком уж раскрутили. Такое тоже бывает. Вот, ну, еще вот этот один только риск. А все остальное, все хорошо. Знаем, когда ходить в храм, знаем, когда освящаем куличи, знаем, когда крещенская вода, а когда богоявленская, и что хорошо еще из разных храмов взять, и вот все, все мы прекрасно знаем. Знаем, перед какой иконой, за что молиться, знаем все свойства святой воды, когда ее пить, натощак, при каких обстоятельствах, все знаем. Но не знаем главного. А где тут Бог? Есть ли Он здесь? И тогда возникает новое общество людей, которые говорят, а мне церковь для этого не нужна. Я и без церкви Бога знаю. Что, я без церкви не могу молиться Богу? Могу. Что, меня Бог только в церкви слышит? Да нет. А зачем тогда церковь? Вот мне, например, говорит какой-то человек, ну, более-менее образованный, с высшим образованием, мне не нужны эти ваши записки, мне не нужны эти ваши свечки, мне не нужна вот даже святая вода, в общем, я без нее обхожусь. Я хороший человек, я христианин. Зачем мне церковь? Если я читаю Евангелие дома сам по себе, могу вообще много чего прочитать, я вообще очень образованный человек. И молюсь я Богу, и Бог меня слышит. Зачем мне ваша церковь? Ни покупки не нужны. И на это ему так особо не ответишь. Ну, то какие-то более образованные христиане скажут. Да, но ведь там же есть причастие, но там же есть исповедь, но там же есть таинство. Но для того, чтобы объяснить человеку, что это такое, оказывается, не хватает какого-то правильного понимания. Потому что для очень многих христиан таинство церкви это тоже такой особенный духовный продукт, который человек использует для себя, который человек использует для каких-то своих, ну, очень небольших, маленьких нужд. Вот. И поэтому, собственно говоря, самые главные вещи, они тоже для другого человека могут быть непонятны. Но если я согрешил, говорит человек, ну я попрошу прощения, у кого я обидел, и у Бога попрошу прощения своими словами, что Бог разве меня не простит? Скажите, а я могу, вот как вы это считаете, если я искренне попрошу у Бога прощения вне церкви, это считается или не считается? Я тоже думаю, что считается. Тогда зачем она нужна, эта церковь? Вот. И существует еще ряд людей, которые ходят в церковь регулярно, которые считают, что церковь нужна, которые все исполняют, которые, казалось бы, живут постами, утренним вечерним правилам, которые исповедуются, причащаются и все делают правильно. Но почему-то очень злые. Часто так бывает. Все человек делает, церковный человек. Говорит, церковный человек, но почему-то какой-то не такой. Какой-то вот он неживой, какой-то он неправильный, как человек, потому что очень многие люди, которые вне церкви, часто бывают добрее, светлее, радостнее. А тут вроде церковный человек, и какой-то такой не такой. Я вот помню замечательный случай. С грустью, конечно, замечательный, когда я был за границей у своих друзей. И вот они люди как совсем не церковные и не крещенные, но очень хорошие. Вот. И я гостил у них, и наступает воскресенье, говорю, слушай, Юра, отвези меня в храм православный. Мы посмотрели по интернету, где тут есть русская православная церковь, поехали, это какой-то был зарубежный приход. Вот. Он остановил машину, я пошел в храм на литургию, он говорит, а я тебя тут подожду. Я тебя тут подожду. Вот. И я когда выхожу из со службы, иду к машине, он спрашивает, слушай, а что тут у вас в церкви такое случилось? Я говорю, ничего не случилось, все нормально, как обычно, обычная воскресная служба. Говорит, да, говорит, а что, говорит, такие все люди выходят, такие какие-то, с такими глазами злыми, лица у всех такие тяжелые, как будто несчастье какое-то произошло, никто не улыбается. Что произошло? Что там у вашей церкви происходит? Почему такие все угрюмые? Вот. Это вот третья категория людей, которые, для которых церковь – это нечто такое. Так что же тогда церковь-то? Где она? Для чего она? Что значит эти слова Христа, которые Он сказал, «Я созижду свою церковь, и врата адова ее не одолеют»? Для чего человек приходит в церковь? Что церковь способна человеку дать, что он не может получить нигде в другом месте? Ну, кроме там водосвятых молебнов и так далее и тому подобное, кроме покупок духовных. Есть ли что-то другое? Есть ли что-то важное для человека? Вы правильно говорите, любовь, любовь. Оказывается, то, чего никто не видит, не слышит и не знает. А вот церковь, она хранительница любви. И вот, чтобы вот это понять человеку, какой же ему приходится тяжелейший путь совершить в этой церкви. Как эта церковь сегодня, наша церковь, родная наша церковь, к этому сегодня почти не приспособлена. Почти не дает такого ясного, явного свидетельства того, что церковь прежде всего это любовь. Что церковь это прежде всего то место, где человек может напитаться любовью, насытиться любовью, потому что на самом деле это еще такая старенькая песенка 60-х годов на английском языке там пилась. Все, что тебе нужно, это любовь. Так, all you need is love, она так звучит. Вот, эта песенка. Вот. И по-настоящему церковь, она только для этого и существует. Оказывается, что не то место, где можно что-то вот взять, унести, не то место, где можно каким-то образом вот устроить свою такую жизнь уверенную, вот, а то место, где можно как-то, вот, во-первых, получить любовь, а во-вторых, научиться этой любви, научиться этой любви. Вот вспоминали сегодня про Лавру Преподобного, а вот в Тропаре, в Кондаке у Преподобного есть такие слова: «Христовую любовью уязвился Еси». Вот. И вот очень интересно, что на самом деле вот эта вот любовь, она происходит, принимается или открывается для человека, когда он не в каком-то состоянии находится, ну, как бы треснутом, надломленном, разломленном, потому что человек очень часто приходит в церковь и вообще живет, и стремится так жить, чтобы он был таким монолитом, чтобы он был совершенно зацементирован, забетонирован, чтобы в нем не было никакого маленького места, чтобы никто до него не достучался. Потому что так человек спокойнее, так человек увереннее, потому что человек чувствует свою беззащитность в этом мире. И ему кажется, что если он вот забетонирует себя до конца, то он вроде как и защищен, вроде как в бронежилете, вроде так до него не достреляешь. А вот такой человек, он как бы на самом деле, он очень себя как-то сразу делает недоступным для очень многих вещей. Для очень многих вещей. Помните, как в Евангелии Христос говорит Петру перед своим страданием, там есть такие слова: «Симоне, Симоне, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, да не оскудеет вера твоя, и ты некогда обратившись, то утвердишь братьев своих». Вот смотрите, такой образ очень интересный. Сеять, как пшеницу. Вот так вот сеешь, как пшеницу, да, каждое зернышко само по себе. И как легко каждого переклевать поодиночке, да? И вообще образ пшеничного зерна. Смотрите, какой это интересный образ. Ведь это же почти что камень. Как оно, это зерно, отдельное зерно, вот это маленькое зерно, мертвое, твердое, каменное, закрытое, друг от друга отделенное. И вдруг это зерно, вы помните, аще не умрет зерно, то не принесет плода. И вот с этим зерном в Евангелии очень много связано. Это зерно на самом деле прообраз церкви, прообраз каждого человека, который может остаться один, таким каменным, почти что камнем, а может вдруг прорасти. Но для того, чтобы прорасти, надо, чтобы он лопнул. Надо, чтобы что-то лопнуло в этом зерне, и оттуда что-то вылезло. Смотрите, вот есть два образа, которые церковь хранит, как два образа преображения, и из них складывается такая церковная символика. Это хлеб и вино. Это хлеб и вино. Вот хлеб – это как раз образ преображения. Из зерна, из одного маленького, твердого, единоличного индивидуума такого зерна в хлеб. Для того, чтобы это зерно стало хлебом, надо таких зерен, чтобы их было много, да? Их надо все перемолоть. То есть обратить их в пыль. Вот, потом их надо снабдить водой и замешать это тесто. Вот. Иногда даже надо добавить туда закваску, чтобы оно вскисло. И вот после этого зерно вдруг превращается в хлеб, он печется. Смотрите, какой длинный-длинный путь преображения. Проходит зернышко, чтобы стать хлебом, а потом этот хлеб приносится на Евхаристию. Так же, как и виноград, собственно говоря, он живет той же самой жизнью преображения. Его топчут. Зерно, вот стирают порошок виноград, топчут. Этот виноград тоже бродит. Вот он тоже проходит очень долгий путь преображения. Вот человек в церкви, он как зерно и как виноград. Он, если придет сюда за этим, не чтобы покупать, не чтобы уносить, а чтобы здесь быть с Богом, то с ним неминуемо начнется вот этот удивительный процесс преображения. Как вы понимаете, если зерну сказать, что его будут исталкивать в пыль, а виноградине сказать, что ее истопчут, вряд ли это кому-то понравится. Вряд ли это будет воспринято как действие любви. Правда ведь? А тем не менее, ведь это действие любви. И с человеком, вот как я с этого начал свой разговор, о том, что человек, когда приходит в храм по-другому, вдруг чувствует себя совсем не так, как он чувствует себя в другом обществе. Он вдруг чувствует, что он не такой, какой он может быть. И тут возникает желание: «Хочу быть другим». И тогда для человека нет другого пути, как согласиться на то, чтобы с ним сделали то, что сделают с зерном и что сделают с виноградом.
Вы слушали первую часть беседы протоиерея Алексея Уминского с прихожанами храма Святой Троицы в городе Электроугли. Видео этой беседы можно увидеть на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас, Господь.